Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
На стене проступает силуэт кота. Легенды о местах Мастера и Маргариты.
Что вдохновило Булгакова на описание бала сатаны? Какое здание – прототип варьете, где на зрителей пролился дождь из червонцев? Где искать особняк Маргариты и подвал Мастера? А где на стене проявляется изображение кота? Пройдем по главным адресам мистического романа Михаила Булгакова. На Патриарших прудах стояла та самая скамейка, где Иван Бездомный и Михаил Берлиоз заговорили с таинственным иностранцем. Поклонники писателя предлагают искать эту скамью напротив подъезда дома номер 32 по Малой Бронной. В этом доме жили знакомые Булгакова, семья Крешковых, у которых даже проходили шуточные спиритические сеансы, на которых бывал Булгаков. Рядом, на Малой Бронной, Аннушка разлила масло, после чего и завертелось действие романа.
И под решетку Патриаршей аллеи выбросила на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной. Это была отрезанная голова Берлиоза.
Вот только сейчас вы не увидите на Патриарших никакого трамвая. И был ли он там когда-нибудь? Рассказывает заведующий научным отделом музея Булгакова Иван Назаров.
Тут вопрос на миллион примерно, потому что есть несколько булгаковических исследований, которые, с одной стороны, подтверждают, с другой стороны, опровергают. И такая некая форма золотой середины заключается в том, что в конце 20-х, согласно некоторым проектам, на территории Патриарших прудов должны были устроить такое трамвайное депо, но оно должно было быть грузовым, то есть не для пассажиров. Но, повторюсь, никто не мешает проложить в художественном мире трамвайные пути по Патриаршим прудам, по Малой Бронной.
Многие путают. Есть трамвай А, в народе прозванный Аннушкой, который ходит мимо чистых прудов. Но это две разные Аннушки, два разных трамвая и два разных пруда. Патриаршие с 1924 по 1992 годы назывались пионерскими, но потом им вернули старое название. Кстати, когда Иван Бездомный кидается в погоню за профессором черной магии, он добегает до Москвы-реки. И то место, где он прыгает в реку, описано очень точно. Каменные ступени, полукругом спускающиеся к реке. Это возле храма Христа Спасителя.
Итак, граждане, сейчас перед вами выступит известный иностранный артист месье Воланд с сеансом черной магии.
Прототипом знаменитого варьете, где пролился дождь из червонцев, был московский цирк братьев Никитиных. Сейчас в этом здании находится театр сатиры, что рядом со станцией метро Маяковская. А окна финдиректора Римского таким образом выходили бы в сад-аквариум.
Сад-аквариум, да, но сегодня привлекает огромное количество аудитории. Ну, я не знаю, насколько правомочно говорить, что там еще находится уборная, в которой по сюжету Мастера Маргарите Варенухи били лицо, но если читатели привлекают эти аспекты, то, конечно, обратите на это внимание, и, наверное, вам будет уже интересно, хотя не ручаюсь, что это та самая уборная.
Неподалеку от улицы Остоженко по адресу Мансуровский переулок 9 можно увидеть небольшой деревянный дом, который называют подвалом Мастера, куда тот приводил свою возлюбленную Маргариту. Там Булгаков бывал в гостях у друзей и подолгу работал над будущим романом. А где же искать дом Маргариты?
Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду, в одном из переулков близ Арбата.
Это один из самых противоречивых вопросов.
Примерно где его искать? Мы открываем роман «Мастер Маргариты» и читаем там в одном, близ Арбатских переулков, вспоминаем, что там должна быть башенка, вспоминаем, что готический особняк, вспоминаем, что сад, решетка, трехстворчатое окно. Все, берем и ищем. Ну, как вы понимаете, я выражаю некоторый скепсис, потому что каждый год количество особняков Маргариты стремительно плодится. Неизвестно, каким образом это возможно, но вот мы слушали уже самые феерические версии. Да, есть версия про Малый Власьевский, есть версия версии про Спиридоновку, про, собственно, Малый Ржевский, про Остоженку и многие другие улицы, на которых есть соответствующие знаменитые особняки, которые где-то подходят, где-то не подходят под описание, данное в романе. Но я здесь, наверное, дам такой комментарий аккуратный, осторожный. Дело в том, что когда мы занимаемся поисками каких-либо особняков Маргариты, нужно помнить, что для Булгакова очень характерно совмещение нескольких пластов. Поэтому ничто не мешает ему территориально описать дом по одному адресу, визуально взять, скажем так, внешний вид другого здания и совместить это со своим художественным миром.
Кстати, сейчас мы знаем Арбат как пешеходную улицу, но он стал зоной, свободной от машин, только в 80-е годы. А в романе, когда над Арбатом летит Маргарита-ведьма, под ней плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин. А по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок.
А где же гости?
Гости и будут, королева. В гостях недостатка не будет.
Бал сатаны, откуда все-таки был списан, в Википедии есть версия, что некие пьяные оргии в дачной коммуне Кучино. Я мало знаю про это место.
Был бы рад присутствовать на пьяных оргиях в Кучино, но если мы обращаем внимание на работы булгаковедов, то чаще всего приводится в качестве примера вечер в середине 30-х годов, так называемый знаменитый весенний бал в Спасо-хаусе. Это резиденция американского посольства, куда в том числе среди многих гостей был приглашен и Булгаков, который очень волновался перед этим событием. Там нужно было прийти во фраке. Вечер, конечно, готовился в течение длительного времени. По задумке он должен был превзойти, наверное, все самые большие ожидания. И, в общем-то, это удалось, потому что разместить внутри здания и фонтаны, и территорию, которую населяли различного рода ряжены, и дикие животные в клетках, и многое другое, огромное количество необычного в тот момент для, ну, скажем так, советского человека. Да, это действительно поразительно. Булгакова, и потому булгаковеды, потому специалисты здесь приводят самые прямые параллели. Хотя, честно выражаясь, если вы возьмете образ балу сатаны в более ранних редакциях романа, вы увидите, что там сцена, конечно, отличается от того, что мы с вами видим вот этот знаменитый балу сатаны, пятое измерение, вот это чудовищно крупное пространство. Мы в ранних редакциях видим скорее такой лабиринт из комнат в нехорошей квартире, где, да, происходит различного рода, как вы выразили, ну, можно так сказать, оргии, ну, то есть там такая брюсовщина. Ну, это если некорректно выражать свои эмоции и мысли, а если говорить тактично, то там такая достаточно ярко выраженная степень эротизации.
Кстати, советуем почитать черновики романа. Они есть в библиотеке в открытом доступе. Кроме того, изданы отдельной книгой, и их даже можно найти в интернете.
На закате солнца, высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 150 лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до краев.
Одно из самых знаменитых зданий Москвы, расположенное на Ваганьковском холме – это дом Башкова, в котором сейчас находится Российская государственная библиотека.
Как мы знаем, Булгаков, как читатель, работал в государственной библиотеке. Он разрабатывал, скажем так, вопросы биографии Мольера. Существует ряд воспоминателей, которые оставили на страницах книг о Булгакове строчки о том, что иногда он показывал пальцем вверх и говорил: «Когда я окажусь там, первый, с кем я хочу поговорить, это будет Мольер». Так вот, он будет работать в современном понимании слова в РГБ, в то время, естественно, в библиотеке имени Ленина. И в ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита» вы можете обнаружить продолжение сцены после панорамы Москвы, когда Воланд и его свита спускаются вниз по лестнице и проходят через читальные залы библиотеки. Пугают администрацию, выходят во двор и покидают библиотеку.
Вот строки из одной из ранних редакций романа. Эта сцена не вошла в основной текст. Представьте, зал Ленинской библиотеки.
Еще не зажженные лампы под зелеными колпаками тянулись бесконечными рядами в нижнем этаже зала. А у раскрытых окон, в которые теперь уже заносила гарь, томились служащие девицы, еще боящиеся покинуть свои посты. Первая встреча произошла тотчас вверху, где девица была в одиночестве. Лишь только таинственные незнакомцы ввалились в окно, Девица, изменившись в лице, повалилась на стул и так и застыла на этом стуле, стараясь спрятаться за двумя фолиантами. Компания прошла мимо нее, не причинив ей вреда, и задержался только бегемот. Всмотревшись в девицу, которая окоченела от страху, бегемот объявил, что он хочет сделать ей подарок. И выложил перед девицей на стол ландшафтик, брюки и коробки. Как выяснилось, по надписям со шпротами.
А как же нехорошая квартира? Скорее всего, это квартира номер 50 в доме 10 на Большой Садовой, которая была первым московским жильем Булгакова. Хотя, конечно, писатель нигде не указал, что именно это жилье стало прообразом квартиры, где остановился Воланд со свитой. Сейчас в этой квартире находится музей Булгакова.
Я такое читала, что вроде бы даже маляры, которые делали в доме ремонт, утверждали, что не смогли в апартаментах покрасить стену, что там проступал силуэт огромного черного кота.
Да, есть такая история, безусловно. Она любима некоторыми нашими сотрудниками, а они любят о ней рассказывать. Это, насколько фактически это сопоставимо с воспоминаниями маляров, это вопрос сложный. Можно даже в свободном доступе в сети интернет посмотреть, по-моему, есть эти фотографии, где, да, на одной из стенок вот проступает некое очертание кота. Ну, кому-то это кажется котом, кому-то нет. То есть здесь все зависит от созерцателя.
Какая-то мистика. Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор эпизода Наталья Шашина. Выпуск озвучили Наталья Шашина и Артем Бухтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox, SoundStream или Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.